«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Заявление Сената Соединенных Штатов о том, что Россия оккупировала грузинские территории, необоснованно и субъективно. Об этом интервью радиостанции «Эхо Москвы», телеканалу «Russia Today» и Первому информационному Кавказскому каналу заявил президент Медведев. Глава российского государства подчеркнул, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии было единственной возможностью остановить трагедию. Напомним, в конце июля американский Сенат принял резолюцию, в которой говорилось о том, что Россия нарушает целостность Грузии. Российский МИД довольно резко отреагировал на эти заявления. Глава российского государства назвал нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили фигурой для него нерукопожатной. Потому-то грузино-российские отношения никак и не развиваются. Президент России считает тогдашние события преступлением по отношению к Российской Федерации и к ее гражданам. По указанию Саакашвили были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев. Этого я ему никогда не прощу, и поэтому я с ним общаться не буду, заявил Медведев. Я понимаю, что он законно избранный президент Грузии, только грузинский народ может ставить ему оценки, выносить ему вердикты, передает слова главы Российской Федерации пресса. Медведев также подчеркнул, что для него самого очень больно, что между Грузией и Россией нет нормальных отношений, потому что это очень близкие страны и очень близкие народы. Сегодняшнюю оценку Кремлем юго-осетинских событий трехлетней давности мы обсуждаем с независимым журналистом Александром Нацаканяном, он находится в нашей студии, и Артемом Улуняном, руководителем Центра исследования Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, господа слушатели.
Что привлекло ваше внимание в содержании транслировавшегося сегодня интервью?
Ну, честно сказать, по фактуре, да, касающейся российско-грузинского конфликта трехлетней давности, меня не привлекло всерьез ничего, ну, кроме того, там некоторых, значит, довольно смешных, на мой взгляд, деталей, когда господин президент, младший президент, пытается, значит, как-то что-то комментировать свои представления, да, говорить, ой, вот тут Саакашвили липкий, или тут он, значит, не сладкий, и так далее. Больше всего меня привлекло и заинтересовала попытка Медведева представить это все, значит, это как лягушка-путешественница, глядите на меня, это я, значит, вот изображать из себя, что вот волевое решение, которое было принято, это его, и, значит, и при этом такой вот, значит, несколько раз подчеркиваю, я как либеральный президент, ну, я это воспринимаю исключительно как такую, значит, пиаровскую акцию и попытку, да, ну, видимо, перед выборами, да, там, кто-то запускает уже предвыборные ролики, кто-то пиарится таким способом, да. Я вообще с Путиным не разговаривал все это время, да, ну, что у нас, у наших верхов проблемы со связью, да, и президент не может поговорить с премьер-министром в течение, там, 2-3 дней, или, там, президент с генпрокурором, как мы уже помним, да, по Курску, по-моему.
Нет, это по делу Гусинского. Это в 2000 году, а, я-то, значит, это помню.
А, да, вам виднее. Вот, я не могу поговорить там с тем-то, тем-то и тем-то. Да? Даже по таким поводам, когда страна ввязывается в войну, ну, президент с премьером, ну, не могут поговорить. Вот. Вот это, на самом деле, меня заинтересовало гораздо больше, чем вся та, в гораздо большей степени оценочная или, как принято в интернете говорить, холиварная риторика. Да, вокруг самого события, да, там, трехлетней давности.
Вопрос Артёму Улуняну. Добрый вечер, Артём Акопович.
Здравствуйте.
Уловили ли вы какие-либо нюансы изменившихся официальных оценок Кремлем событий трехлетней давности?
Ну, надо, наверное, с самого начала сказать о том, что грузинское направление внешней политики Кремля, в общем-то, формировалось отнюдь не нынешним президентом. И в какой-то степени можно действительно сказать о том, что существует преемственность, если это слово, конечно, применимо к той ситуации, которая сейчас рассматривается как тандемократия. В действительности никаких новых заявлений здесь не было, и в принципе-то их и ожидать не стоило, потому что как можно было после 2008 года с признанием Южной Осетии и Абхазии сделать какое-то новое заявление, которое в какой-то степени конкретизировало бы, что ли, то, что было, это уже являлось фактом истории и является. Если отказаться от того, что было, Ну, это практически невозможно в том качестве, в каком сейчас находится нынешний глава государства. Поэтому я не думаю, что есть какие-то серьезные вообще изменения. Меня, кстати сказать, я очень внимательно следил за комментариями и попытками и политологов, и корреспондентов, и исследователей, тех, которые так иначе относятся к аналитическому сообществу, найти нечто новое. Мне это сразу напомнило известную ситуацию в период Холодной войны, когда многие пытались найти что-то в словах Брежнева, Андропова или Громыко и так далее. Мне кажется, здесь не тот случай, потому что хотел бы просто напомнить, что вообще кавказская политика России – 1991 года и по нынешний период, это очень сложный клубок противоречий, борьба лоббирующих группировок, и более того, что необходимо знать, наверное, и все мы знаем, это исключительно большое стремление так или иначе держать под контролем данный регион. Причем должна отметить, что с большими потерями для самой России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент радио «Свобода». Сегодняшнюю оценку Кремлем юго-осетинских событий трехлетней давности мы обсуждаем с независимым журналистом Александром Насаканяном, он находится в нашей студии, и Артемом Улуняном, руководителем Центра исследований Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Он у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем фрагмент интервью президента Медведева, который уверен в правильности своих решений трехлетней давности.
Цель той операции по принуждению к миру, которая продолжалась 5 дней, она была выполнена. Целью этой операции не был захват Тбилиси или какого-то города. Нужно было просто остановить агрессию, которую развязал Саакашвили. Более того, я не судья и не палач. Оценку Саакашвили и его судьбу должен определить народ при помощи голосования. Ну или другим способом, как иногда это происходит в истории. Но в мои планы и тогда не входило. И я сейчас об этом могу откровенно сказать. Я считаю, я правильно поступил. Низвержение Саакашвили силовым способом. Мне больно от того, что произошло тогда, до сих пор. Но я считаю, что и решение о применении силы, и последующее признание двух этих территорий в качестве субъектов международного права было абсолютно правильным. И в этом смысле я считаю, что я действовал в рамках Конституции, и за свои поступки мне не только не стыдно, я считаю, что это были правомерные, разумные, необходимые решения.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнюю оценку Кремлем юго-осетинских событий трехлетней давности мы обсуждаем с независимым журналистом Александром Нацаканяном, он находится в нашей студии, и Артемом Улуняном, руководителем Центра исследований Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Вопрос Александру Нацаканяну. Убедительно ли прозвучали слова президента Медведева о том, что не имело принципиального значения, сколько жертв принесли первые дни конфликта, хотя 3 года назад мы помним, что одним из мотивов действий Кремля была версия о геноциде юго-осетинского народа и более чем 2000 убитых.
Ну, я хорошо помню, да, всю эту вот историю. А, на самом деле, очень странно, да, люди, которые... Я давно на это обращаю внимание, да, свое, человеческое просто, что когда человек говорит, ой, 1000 человек погибло, потом он говорит, да ладно, погибло 5. А, да, вы считаете, что 5 – это мало? Ну, зачем ты до этого говорил про 1000? Да, если, да, ну, говорил бы, 1 человек, этого там достаточно. Надо, можно смеяться, да, над там позиции, да, кровь одного человека в политике, да, понятно, что это всегда такая, ну, разменная единица зачастую. Вот. Я думаю, что это, да, позиция, вот, неважно, даже несколько человек, это уже трагедия, да, во-первых, из уст любого политика, там, нравится он, мне не нравится и так далее, это звучит абсолютно фальшиво, да, люди, руководящие странами, да, тем более такими странами, как Россия, да, за милую душу проходят по энному количеству трупов в своей жизни, иногда они об этом задумываются, иногда они об этом не задумываются, вот, поэтому в любом случае это фальшь. А что касается цифр, я хорошо помню этот самый мой личный первый шок, когда, ну, хорошо, я выезжаю из Москвы там 9-го, 8-го вечером, 9-го утром, когда-то тогда, вылетая во Владикавказ, я примерно, ну, да, по своему опыту предыдущему, да, там я работал там в зонах конфликтов разных, я предполагал, сколько может быть жертв, я для себя оценивал 300-500, ну, вот, со своей стороны, да, 300-500. Когда, значит, с коллегой Таней Лакшиной и коллегой Айни Нейстат из Human Rights Watch, вот, мы поняли, что мы не насчитываем, не можем насчитать больше сотни, вот так вот сходу, и порядок, не сходится просто порядок цифр, ну, там 10, там 15, да, не бывает так, чтобы ошибаться на порядок, да, там, вот, и потом, когда нам тихо-тихо сказали, вы знаете, сколько официальные органы сейчас посчитали трупов, да, это сказали 3 числа 13-14, сказали, там какую цифру 80 озвучили, 80 проверенных трупов. И в этот самый момент, да, идут заявления и юго-осетинских властей. И Путин, кстати, оказался умнее, да, он говорил, большое число жертв. Я специально, значит, отслеживал, да, сам Владимир Владимирович Путин, при всех его, значит, плюсах и минусах, он, в общем, не настолько кретин, чтобы вот так уж подставляться. Вот. И... да, я помню, да, и тут же, когда выяснилось, что жертв не так много, началось, а разве важно сколько, да, ну, вот следующим этапом должна быть песня про каплю, про слезинку у ребёнка, значит, так, либо ты Достоевский, либо ты политик, да, в противном случае, когда вот начинаются вот эти крокодиловы слезы, тем более из уст людей, которые руководили там администрацией президента или были президентом страны, когда российская армия уничтожала тысячи в Чечне, вот так вот левой ногой просто. Бабах, да, 100 человек на Грозненском рынке. Бабах, значит, пятеро детей одним ударом на хуторе около села Регахой в Чечне. Что, кто-то вякнул? Кто-то сказал про слезинку ребенка или говорил, ах, этого мало, этого много. Соболезнования высказали? Да нет, подумаешь, ерунда какая. Поэтому, хорошо, ну, такой, значит, ход для дебилов. Да, слезовыжималка обычная. Это моя оценка.
Вопрос Артёму Лунянову. Как, по-вашему, опровергло ли время версию об умышленном геноциде юго-осетинского народа, послужившую предлогом для действий российской стороны?
Вообще, честно говоря, это слово в последнее время начинают использовать все, кому не лень. Доказательно и бездоказательно. И, конечно, в условиях того конфликта, который, в общем-то, был в 2008 году, кстати сказать, и до 2008 года, дело не доходило именно до геноцида. Потому что геноцид – это уничтожение людей или групп этнических по признаку их принадлежности к определенной национальности, этнической группе, этносу и так далее. Естественно, в взаимоотношениях между грузинами и осетинами такого никогда не было. Любой, кто знает Кавказ, кстати сказать, в отношениях с грузинами и абхазами такого тоже не было. Это слово, к сожалению, применяется очень часто и, в принципе, в любых этнополитических конфликтах каждая из сторон пытается доказать, что противоположная сторона проводит подобную политику. Говорить о геноциде осетинского народа, конечно, нельзя. И слава богу, кстати сказать. И многие осетины, с кем приходилось говорить, и грузины, не из, конечно, политеса или каких-то стремлений просто показать, что они очень культурные, интеллигентные люди и не говорят об этом, ничего подобного. Многие об этом говорят с точки зрения того, что, конечно же, такого не было. Нет такой непримиримой вражды между осетинами и грузинами, какую можно себе представить между другими народами. Я бы не хотел озвучивать эти народы, но тоже на Кавказе, кстати. И между абхазами и грузинами. И поэтому обращение к этому фактору именно геноцида, мне кажется, было очень поспешным, явно невыверенным. И даже, мне кажется, в какой-то степени спонтанным, просто слово вертелось на кончике языка, были косовские конфликты, там Балканы, были многие еще другие вещи, и вот это слово стало популярным. И российское руководство, даже не все руководство, а всего, в общем-то, один человек, кстати сказать, упомянул это слово, а потом уже, конечно, начали все употреблять. И говорить о том, что был геноцид осетинского народа, конечно, нельзя. Слава Богу, кстати сказать, что нельзя об этом говорить.
Слово Александру Мрацаканяну.
Я хотел бы просто дополнить, что в тот момент я хорошо помню, как осетинские люди, которые там относились к неким там властным или силовым структурам, они говорили, ну это же геноцид, это же геноцид. Они просили комментариев, да, со словами, чтобы там было слово геноцид. Вот. Я думаю, что это было не случайно. Вот я как раз думаю, что это была не случайность, поскольку Косово получило независимость именно благодаря тому, что там был признан геноцид, да, и тогда уже получилась независимость. Я думаю, что Россия, и, значит, вот этот самый человек, который произнес первым это слово, это не просто человек, это не просто Вася с улицы был, да, мы же все помним. Вот. Он совершенно умышленно пытался запустить, да, вот эту же процедуру. Хотелось, чтобы это был, да, обозвали геноцидом, тогда можно было бы по косовскому прецеденту требовать или там как-то рассчитывать на какое-то признание. Я думаю, что это была спланированная акция, да, пиаровская, а не такая, ой, какая случайность.
Писатель Александр Эбонаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», не попал под очарование обманчивой тональности сегодняшней беседы.
Тональность произвела хорошее впечатление, может быть, от того, что беседа велась с двумя милыми дамами, грузинками. Могло это окрасить беседу, ну, в такой очень приятной тональности прошла беседа. И были высказаны и пожелания того, чтобы восстановить отношения и прочее, и прочее. Это произвело хорошее впечатление. Но вместе с тем должен сказать, что у меня из соображений возникли критические, назовем так, допустим, на очень серьезный вопрос, заданный Алексеем Венедиктовым, о том, что во французской прессе сформулировано мнение и президента Франции, и премьер-министра о том, что русская сторона до сих пор не выполнила определенных пунктов соглашения Медведева-Саркози, то есть пункта об отводе войск на исходные позиции. Этот острейший и очень важный вопрос президент Медведев обошел как-то.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Мне неинтересно вот эти все рассуждения по поводу геноцида или не геноцида. В ночь с 8 на 9 в одной из казарм спали 12 русских пацанов, 12 русских солдат, обыкновенных призывников, 18-леток, 19-леток, по которым начали вести огонь из 120-миллиметровых гаубиц. Понимаете? Спящих мальчишек-солдат. 12 человек убило. У них остались матери, отцы. Так вот, ваш гость, который так приговаривает все время, да, да, у него потеряна совесть, у вашего гостя, когда он говорит о том, что, значит, 8 человек, 10 тысяч человек, большая разница.
Слово Александру Мрацаканяну.
Но, по всей вероятности, гостем являюсь я, хорошо, я готов быть бессовестным и добавить, что, во-первых, я полагаю, что это были не призывные люди. Вот, в большей степени. Ну, могли быть какие-то призывники, но, во-первых, эти самые наши миротворческие силы формируются из контрактной армии. Человек, который идет в армию, значит, он идет не цветочки собирать. Работа такая, уплочена, ребят. Значит, не как там оказались призывники, если они там оказались, да, контракт, это самая призывная какая-то молодежь. Это другой разговор, это вопрос к тем, кто их туда послал. Ребят, заключили контракт, значит, извольте подставить голову. работа у вас такая. Это очень нездорово, очень невкусная иногда работа. Зато все остальное время извольте армейцы бездельничать. Да? Ну, когда войны нет, значит, все хорошо, мы получаем деньги за просто так, по своему контракту. Ну, как говорил генерал Скобелев, господа офицеры, извольте умереть стоя. Спали, не спали, ну, другая смена не спала. Да, я готов окончательно потерять совесть в вашем понимании. Вам, я надеюсь, ответил.
Вопрос Артема Луняна. Насколько уязвима была вообще позиция российских миротворцев, которые представляли, по сути, одну из сторон конфликта?
Вы знаете, вообще эта ситуация, к сожалению, сыграла трагическую роль в российском миротворчестве. Потому что, к сожалению, сложились обстоятельства именно так, как вы вот сказали, Владимир, что миротворцы являлись одной из сторон. И, в общем-то, для многих было не секретом, что так или иначе миротворцы были связаны с юго-осетинской стороной. Я не хочу вдаваться в некие детали, поскольку как раз выступавший передо мной слушатель привел некоторые детали, но, если честно сказать, там этих деталей наберется очень немало. И притом не только вот с тем фактом, хотя он, я знаю, о чем говорил ваш слушатель, немножко происходило чуть-чуть по-другому, но суть, в общем-то, можно сказать, да, люди погибли, но чуть-чуть по-другому происходило. Там был ряд фактов, которые предшествовали всему этому. Начиная даже с того момента, когда ремонтировались дороги, кстати сказать, с российской стороны и так далее. Там много что происходило. Это непростой момент. Но главное, что я считаю, как с научной точки зрения, прежде всего так представляю, все-таки научное наше сообщество, была допущена, конечно, главная ошибка с точки зрения выявления параметров российского миротворчества на Кавказе. Это был очень серьезный пробный камень. Именно даже не в Абхазии где-то, а именно в Осетии. И, к сожалению, уязвимость российских миротворцев определялась именно позицией политической близостью к юго-осетинской стороне. Это стало трагедией. И я думаю, что, в общем-то, когда вот сравнивают ситуацию с Косово или с другими регионами, где вводятся миротворческие силы, хотелось бы подчеркнуть, что это была совсем другая ситуация для миротворцев в Косово или в юго-осетинском регионе. И вот это определило, в общем-то, трагическую позицию и, в общем-то, я думаю, трагическую судьбу российского миротворчества в Кавказском регионе.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир. Меня, конечно, потрясло по цинизму, лживости интервью Медведева «Эхо Москвы». Вновь оправдана фашистская агрессия против Грузии, оккупация территорий, убийство сотен мирных граждан грузин в городах. Вы посмотрите, сотни тысяч до этого были изгнаны. Конечно, это были оккупационные войска, не миротворцы. Но мне другое непонятно. Вот на что мы рассчитываем в отношении этого человека? Ведь он совершенно продолжает одиозную путинскую линию. Он не хочет отказываться от этого. Это тот же совершенно жесткий курс. Он говорит, что Саакашвили надо судить. Простите, а наших вот этих лидеров не надо судить?
Напомню, что сегодняшнюю оценку Кремлем юго-осетинских событий трехлетней давности мы обсуждаем с Александром Нацаканяном, независимым журналистом, он находится в нашей студии, и Артемом Луняном, руководителем Центра исследования Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Защита экс-премьера Украины Юлия Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией, намерена обжаловать постановление суда об ее аресте. Об этом сообщил адвокат Тимошенко Юрий Сухов. В Махачкале в пятницу убит бывший глава администрации Тлеротинского района Дагестана Шамиль Расулов. Генеральная прокуратура России проводит проверку приема абитуриентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве семьи из 5 человек. В Белоруссии финансовая милиция в пятницу приняла решение заключить под стражу руководителя правозащитного центра «Весна» Алексея Беляцкого, которого обвиняют в неуплате налогов. Официальный Тбилиси пока никак не отреагировал на интервью президента России Дмитрия Медведева российским и грузинским журналистам накануне трехлетней годовщины военного конфликта в Южной Осетии. В июле в США отмечен больше, чем ожидалось, рост занятости. Косово достигло договоренности с НАТО по поводу двух контрольно-пропускных пунктов, ставших на прошлой неделе предметом противостояния между косовской полицией и живущими на севере Косово сербами. С таким заявлением выступил премьер-министр Косово Хашим Тачи. В Сирии десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы после пятничных молитв с требованием отставки президента Башара Асада. На юге Афганистана 4 человека погибли в пятницу в перестрелке между талибами и афганскими силами безопасности во время митинга. Правительство Ливии опровергло информацию о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи, Хамиса. Представитель правительства Муса Ибрагим назвал сообщение грязной ложью. Президент Кипра Димитрис Христофиас назначил сегодня новый кабинет министров.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю оценку Кремлем событий на Кавказе трехлетней давности мы обсуждаем с независимым журналистом Александром Нацаканяном. Он находится в нашей студии, и Артемом Малуняном, руководителем Центра исследований Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, видит разницу в статусе Абхазии и Южной Осетии.
Рано говорить о том, что Абхазия и Южная Осетия стали полноценными государствами. Ну и вообще, в принципе, два этих проекта очень серьезно отличаются. Так уже стало принято за последние 3 года рассматривать их через запятую. Но на самом деле проекты довольно разные. Если южно-осетинское руководство неоднократно говорило о том, что рассматривает возможности для объединения с братской Северной Осетией, вхождения в состав России или в состав союзного государства России и Белоруссии, то Абхазия пытается реализовать национальный проект и вовсе не собирается в России в большой растворяться. Но в любом случае, как бы то ни было, проекты эти разные. И Абхазия имеет, с моей точки зрения, больше возможностей для государственности. Хотя бы даже потому, что у Абхазии есть и своя дипломатическая служба, достаточно интересная, квалифицированная. Есть попытки выстраивания диверсифицированной политики. Не только российские контакты, но и турецкие, там латиноамериканское направление, есть желание освоить довольно-таки серьезно и так далее. Большая открытость для Европейского Союза существует, безусловно, и заинтересованность в этом международном присутствии.
Вопрос Александру Мацканяну. Как, по-вашему, состоялась ли государственность этих, ну, не до конца признанных, что ли, скажем так, республик?
Недопризнанных. Ну, что такое состоялась государственность? На самом деле, с замечательным, да, там, зачастую моим оппонентом, вот, но очень уважаемым человеком Сергеем Маркедоновым я скорее готов согласиться, с одним лишь «но». На самом деле, вот эта разница между Абхазией и Южной Осетией существовала всегда, она существовала на протяжении всех вот этих там 17, 18, там, вопрос, с какого момента считать, вот, ну, вот этих почти двух десятков лет, вот эта разница была. Ровно потому, что, конечно, в Абхазии другие стартовые условия, да, прежде всего географические, да, она не отделена вот такой, значит, чудовищной там горой и с маленькой дыркой под названием Рокский тоннель. Вот. Кроме того, значит, там большее количество населения, да, собственно говоря, там есть некая сельскохозяйственная структура, еще оставшаяся от. Конечно, у Абхазии есть там свои проблемы. Да, это правда. Но, на мой взгляд, ни то, ни другое государством не состоялось. Да? Значит, что такое государство? Вот в классическом, да, таком понимании. Это некая территория, да, граждане которой, а, в состоянии себя защитить, но защитить они сами себя не в состоянии, ни Южная Осетия, ни Абхазия. Б, в состоянии управлять собственной экономикой, да, и как-то кормить свое население, да, сами себя кормить. Ни Абхазия, ни Южная Осетия этого делать не в состоянии. Значит, проводить какую-то, да, там, самостоятельную политику. В этом плане, да, Абхазия, она, значит, более-менее вменяема. Ну, Южная Осетия менее вменяема, я бы сказал, да, потому что вот эти вот волшебные выплески, которые существовали вот полтора месяца назад, которые приходят люди, говорят, давайте изменим Конституцию, да, помните, да, всю эту историю вокруг. Дом правительства тут звонит какой-то и говорит, нет, давайте ничего не менять, да, все расходятся. Вот. Все только пожали плечами, я помню, да, так сказали, это, что это было, ребята? А ничего это не было, да, это общая невменяемость. На самом деле, на степени этой невменяемости, как это будет выглядеть в Абхазии, мы посмотрим на выборах, на самом деле, да, когда, с одной стороны, существует Александр Анквап, да, нынешний исполняющий обязанности покойного, в общем, достойного человека Сергея Васильевича Багапша, да, одного, ну, я, в общем... при всем несогласии с курсом Абхазии, да, там к Сергею Васильевичу относился с человеческим уважением, да, равно как к Анквабу, да, существует дипломат Шамба и существует, значит, Рауль Хаджамба, который, помнится, лет 8 там, или 9-7 назад с треском провалился, да, значит, как его не натягивали рейтинги и как его не натягивали российские, значит, люди, да, специально обученные, специально приехавшие, значит, как только народ узнал, что Хаджамба приезжает, он вышел и сказал, нет, ребят, спасибо, до свидания. Вот, и он уполз в тень. Да, его не было, кстати, не видно, не слышно. И тут, значит, он опять появился, значит, за честные выборы. Вот степень вменяемости абхазской политики, это мы еще проверим.
Вопрос Артему Луняну. Можно ли говорить о полноценной государственности Абхазии и Южной Осетии?
Ну, конечно же, говорить о том, что это государство состоявшееся, хотя и непризнанное, не приходится. Единственное, с чем можно согласиться в утверждениях Сергея Маркедонова, так это то, что это два разных проекта. Но я бы не стал говорить о том, что это два разных проекта, преследующие совершенно две разные цели. Это один и тот же проект, но разные тактики. Речь идет о том, что на данный момент, в принципе, с 90-х годов, это проводилось. Речь шла об усилении позиции России на Кавказе. И прежде всего то, что раньше называлось Закавказье. Или Южный Кавказ, как ныне сейчас называется, или Большой Кавказ. И, конечно же, то, что было так или иначе спровоцировано еще в начале 90-х годов, период Гамсахурди и лиц, которые его окружали, так или иначе было использовано впоследствии Москвой. И, конечно, была принята определенная тактика. Тактика, хотя и преследовала цель создания независимых государств, но в отношении Южной Осетии существовал один факт, который имел большое значение, а именно наличие Северной Осетии. И когда речь идет о расчлененном народе, хотя и проживающем в соседних советских республиках, тогда как это было до 91-го года, еще как-то, ну, это проходило. А когда говорится о том, что это расчлённый народ, но уже в независимом государстве, здесь создавался определенный моральный фактор, который, кстати сказать, имеет право на существование и нередко используется. И поэтому речь о том, что Южная Осетия так или иначе может стать частью Российской Федерации, кстати сказать, обсуждался не сейчас отнюдь, а тогда, в 90-е годы. Я это хорошо помню, потому что такие настроения были. Но российское руководство это очень боялось, потому что боялось быть обвиненным, тогда еще не было признания этих двух частей Грузии как независимых государств, боялось быть обвиненным в оккупации или присоединении и так далее и тому подобное. В нынешних условиях ситуация несколько серьезно изменилась. Но есть один аспект, который надо точно знать, потому что в случае присоединение или воссоединение Южной Осетии с Северной Осетией или Южной Осетии в состав Российской Федерации, а какой-то заявляет о том, что он хотел бы войти в союз России Белоруссии, возникает очень своеобразная коллизия. В состав России какой-то может попроситься. И, в принципе, это его пожелание или пожелание всего народа, проживающего там, осетинской части, конечно, может быть удовлетворено. Но в состав Российско-Белорусского союза вот здесь возникает очень серьезная проблема. Не секрет, что ни одно государство, Содружество независимых государств, ни один из членов Содружества независимых государств не признал независимость этих территорий. И более того, даже Белоруссии. И взаимоотношения между Москвой и Минском по этому поводу известны всем и нашим слушателям. Тоже, в общем-то, серьезно были осложнены. И поэтому войти в состав союзного государства фактически на данный момент невозможно. Да еще имея в виду, какая ситуация сложилась в самой Белоруссии, где, в общем-то, руководителю Беларуси Лукашенко сейчас отнюдь не до Абхазии и до Южной Осетии. И поэтому вот этот проект, проект Южной Осетии, он зависает в воздухе. Либо это присоединение к России в чистом виде, и тогда уже возникает коллизия на международной арене. Прежде всего, как мы знаем, принятая Сенатом Соединенных Штатов декларация может быть так иначе активизирована, это первое. И второе, конечно, то, что европейцы тоже отнесутся к этому довольно серьезно. Прежде всего Франция. Кстати сказать, Франция и Германия являются одними из самых ближайших, ну, не хотел бы сказать союзников, но тех государств, которые сотрудничают с Россией на постсоветском пространстве. Это касается как Центральной Азии, так и Кавказа. Это и надо иметь в виду. Что касается Абхазии, то тут действительно существуют различные вариации. Более того, насколько мне известно, конечно, на неофициальном уровне, но в грузинском истеблишменте вопрос с Абхазией рассматривается совершенно по-иному, нежели чем с Южной Осетией. И тут, возможно, даже некоторые комбинации, имея в виду то, что Абхазия очень заинтересована как Турция, так и европейцы. Поэтому говорить о государственности этих территорий пока нельзя. Точнее, вообще нельзя. Но говорить о том, что есть некоторые некие формы управления и зависимости от Российской Федерации, да, конечно, можно.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, считает, что независимые Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства.
Ну, да, Юра, эти государства, безусловно, обрели статус независимых, потому что они провозгласили свою независимость. Эта независимость была признана самым важным для них государством, их великим соседом России. Что касается того, почему так мало признало эти государства стран, ну, ответ здесь один, это сильнейшее противодействие стран НАТО, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Если уж Беларусь, так сказать, во многом следующий фарватере российской политики, не признала эти государства, и, в общем-то, Лукашенко откровенно говорит, что в этом случае он потерял бы остатки любых отношений, которые там были со странами НАТО, то что уж говорить об остальных государствах. Тут идет сильнейшее давление, это большая политика, но по сути свои государства обрели независимость, и учитывая настроение населения, подавляющего большинства населения, я не ошибусь, наверное, если сказать, что больше 90%, то во всяком случае в ближайшие там десятилетия, а может быть и столетия, эти государства в Грузию не вернутся.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сколько себя помню, все время у нас были враги. Ну, понятно, что власть считает, что враг – это необходимая вещь в хозяйстве. Но вот как раз вот этот и является причиной гибели вот 19-летних парней. Костерок-то нужно все-таки ведь гасить. Вот. И мне вот непонятны вот эти слова Медведева о том, что урегулированные отношения – это не есть предмет политических переговоров.
Вопрос Александру Цаканяну. Искренне ли выглядела в этом интервью тревога президента Медведева за состояние российско-грузинской дружбы, вековой и отношений?
И я вообще применительно к политикам вообще, а уж к Дмитрию Анатольевичу Медведеву или там какому-нибудь Владимиру Владимировичу Путину, вообще слово «искренность» – это такой оксюморон, да? Эти люди к слову «искренность» вообще никакого отношения, по-моему, не имеют. Да, поэтому я даже не могу обсуждать эту, да. Я думаю, что ему необходимо было по каким-то причинам это сказать. Ему, значит, спичрайтеры это написали, ну, он, значит, это дело сказал. Голосовыми модуляциями молодой человек, ну, или не молодой человек, да, обучен. Все, что я могу сказать, да, об искренности просто мы не обсуждаем, я не обсуждаю лично этот вопрос, да, применительно к этим людям.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, бывший лидер фракции «Родина», удовлетворен нынешним положением дел.
Независимость Абхазии и Южной Осетии состоялась. То, что Россия и еще некоторые государства признали их в качестве равноправных партнеров, это важно, это принципиально. И, пожалуй, политически Россию сегодня устраивает больше, чем какой-либо другой вариант. Я не вижу серьезной активности, чтобы Россия пыталась кого-то еще убедить признать Абхазию Южную Осетию. Это же не коллекционирование марок, коллекционирование признания. Важно, что Россия теперь несет ответственность за эти две маленькие республики, и Россия не уклоняется от этой ответственности, помогая им развиваться экономически и социально.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот из всех слов, что там говорил господин Медведев, я понял, я увидел. А господин Медведев дал очень хорошо почувствовать в себе правителя, а не какое-то второе лицо. И я вот понял, что господин Медведев имеет виды на второй срок. Только я не знаю, пустит его Путин или нету. Ну, это другое дело. А у меня вот вопрос к Александру.
Да-да.
Господин Медведев вот в свои сказал, в интервью сказал, что это он остановил поход на Тбилиси. А я думаю, что это американцы, наверное, остановили. Как вот вы? И еще, и правда ли, что в войсках везли президента в Грузии, какого там, ну, я не помню уже фамилия. Спасибо.
Я попробую на это ответить. Значит, никакого передвижного президента Грузии я лично не видел. Это не значит, что его не было. Я говорю только то, что я его не видел, да, никакого сменного. В конце концов, не Лада Калина, да, чтобы по три штуки возить. Вот. Значит, что касается, кто остановил это движение на Тбилиси, я думаю, что это комплекс всяческих факторов сработал. Во-первых, запоздалая, слабая, недостаточно сильная, на мой взгляд, но таки реакция международного сообщества. Больше европейцев, нежели чем американцев, мне кажется. Но так или иначе, реакция была. Еще одним фактором, и вы бы видели, что творилось на юго-осетинских дорогах в это время. Ну, хорошо, да, там одна дивизия прошла, да, от Синвали до Гори, 26 километров, ну, вот, да, там этот самый, как его, на Б генерала Борисов, вот, генерал Борисов туда, значит, как-то вломился и так далее, но одна дивизия – это мало. Все остальное – это единственная дорога, которая идет от Рокского перевала, да, на Джаву, да, дальше она разделяется, одна идет через перевал, другая, значит, по прямой через эти самые выжженные, убитые анклавы, эта дорога битком забита, в Тхинвале творится сумасшедший дом. Я думаю, что вот на то, чтобы в течение нескольких суток, да, там, как известно, из пятидневной войны, трое суток российская армия, там, или двое с половиной суток российская армия брала Тхинвали, из которого ушли грузины. Да, потому что, значит, кто-то туда входил, кто-то выходил, да, там российская армия утюжила город из тех же градов, да, и той же артиллерии. Город с теми же самыми осетинами, по этому поводу никто особо не переживал, да. Вот. Я думаю, что тут сразу несколько факторов. Во-первых, действительно необходимости, я думаю, да, там, свержения, я думаю, если здесь Медведев не соврал, что острой необходимости свергать Саакашвили не было, и, в общем, возможности не было, и, прямо скажем, вот такие действия действительно стрёмные, да, как принято говорить. Вот так вот свергать чужого президента – это, ну, чай не Советский Союз. Очень, очень, очень хочется сохранить счета, очень хочется сытно покушать, погулять по всяким там куршавелям и красиво улыбаться, носить красивые костюмы. Вот. Это с одной стороны. Не хочется, правда, в Южную Корею, да, там, вместе с Кастро или там Ким Ир Сеном, Ким Чен Ыром или кто там еще, значит, сидеть действительно в одной компании, никуда не выезжать. Это раз. Да, второе, технически действительно это наступление могло захлебнуться, да, или оно было сильно затруднено. Вот. И третье. Да, ну вот все сказал.
Вопрос Артему Лунянову. Как, по-вашему, звучали ли предвыборные нотки в интервью президента Медведева?
Мне кажется, что его заявление по Грузии в какой-то степени являлись даже не столько предвыборной речью, сколько вполне конкретной речью, обращенной вполне конкретному лицу о том, что курс по Грузии или грузинское направление в том виде, как это проводилось до 2008 года, будет. И это своего рода было, в общем-то, слова, обращенные к одному человеку, его предшественнику и части этого тандема, который сформировался. Во всяком случае, именно такая точка зрения может, наверное, возникнуть после внимательного прочтения интервью. Но есть еще один аспект. Не надо забывать о том, что грузинское направление не суть одно направление, это часть кавказской политики. И поэтому для Медведева очень важно иметь в виду, что на пространстве СНГ, в общем-то, его слова будут так или иначе интерпретироваться именно по поводу конфликтных вопросов, а не просто о перспективах развития Содружества независимых государств или двусторонних отношений. И поэтому вот его отношение к этому конфликту, вероятно, есть тоже своего рода такой, ну, если и не предвыборный пассаж, но во всяком случае пассаж, который призван гарантировать продолжение предыдущей политики. Так складывается впечатление после вот ознакомления с тем, что он сказал.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», констатирует тупиковость перспектив признания отделившихся анклавов.
Движение за независимость Абхазии насчитывает гораздо больше лет, там есть некоторая традиция. Юго-осетинское движение было достаточно спонтанным. Ну и результаты очень разные, хотя в чем-то похожи. И там, во-первых, полное изгнание грузинского населения. Как следствие, невозможность проведения референдума о независимости с участием всего населения, не включая депортированных, всего населения, включая этнические меньшинства. И как следствие, невозможность признания действительно в международном масштабе. Признание же России 26 августа 2008 года независимости Абхазии и Южной Осетии так и осталось в общем внутрироссийским событием. Не будем же мы всерьез воспринимать Науру с Венесуэлой. А вот для России это признание означает очень много. Не только для внешней, но и для внутренней политики. Россия очень и очень сильно отгородила себя от всего остального мира.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Очень, очень такой сложный вопрос. Когда я думаю о Грузии, или мне говорят слово «Грузия», я сразу вспоминаю Грибоедова, фамилию Чевчевадзе, того самого полковника, который рожден был хватом. И у меня такой вопрос. Как много времени потребуется нашим молодым людям, как стоя из другой страны, чтобы разрушить те исторические и духовные связи? Кстати, у нас царица Тамара и у русских, и у грузин святая. Вот. Как много времени у этих молодых людей займет то, чтобы полностью разрушить отношения с Грузией, с братским народом во Христе?
Или наоборот восстановить, слово Александру Мацаканяну.
Ну, я надеюсь, что Грузия пройдет этот путь быстро, разрыва взаимоотношений с Российской Федерацией в том виде, в котором она существует. Я в какой-то момент вскоре после войны, да, призвал, ребят, хватит думать о, ой, замечательная Россия, да, там, Путин плохой, Медведев плохой, а вот русский народ, который мы всегда любили, русский народ, да, российский народ, поверил, в секунды поверил, что Грузия устроила геноцид. Все туда ездили, говорили, ой, какой там замечательный мимино, да, и так далее, и так далее. Значит, с такими гражданами лучше не дружить. Господа грузины, вас российский народ предал в большинстве своем. Чем быстрее вы забудете эти замечательные связи, это мое личное мнение, тем оно будет правильнее, тем свободней будете жить. Единственная, главная, на самом деле, на мой взгляд, заслуга Саакашвили заключается в том, что он ведет себя так, как будто России не существует. Это очень сложно, иногда кажется полным идиотизмом, но вот этот подход, да, ребят, вы такие же, мы равные партнеры. Мы не маленькая Грузия при России, а значит, мы равные партнеры. Значит, как быстро Россия забудет, да, что существует Чурчхела или там Грибоедов или царица Тамара? Ну, разумные люди, культурные люди не забудут. Те, кто похуже. А что они это знают обо всем этом? Вы, Александр дорогой из Калининграда, вы, по-моему, устаревшим как-то живете представлениями.
Вопрос Артёму Луняну. Чем вы объясняете сдержанность грузинских политиков, которые, как сговорились, и не комментируют интервью президента Медведева?
Вы знаете, вот по тому, что происходило с 2008 года, поскольку я достаточно внимательно слежу, как правило, вот именно за этим фактором, фактором комментариев, могу сказать, что в Грузии вообще очень сдержанно относятся к тем или иным действиям со стороны России, даже если они носят выраженный враждебный в отношении руководства Грузии характер. В какой-то степени можно сказать, что это есть повторение той линии, занятой рядом балтийских государств в начале 90-х годов, когда так или иначе эти государства постепенно перестали очень болезненно воспринимать все, что говорится в отношении них в Кремле. То есть фактор советскости постепенно перестал уже играть ту роль, которую играл. И начинал играть другой фактор, а фактор реориентации. И, к сожалению, вот то, что сейчас мы обсуждаем, обсуждается вопрос, насколько быстро забудется в России Грузия или в Грузии Россия, есть очень немаловажное такое явление, а именно стратегия государств по системе международных отношений. И могу сказать со всей откровенностью, что действия, которые, к сожалению, начинались еще в 90-е годы прежним руководством России, они так или иначе не совсем соответствовали реальности. Я не говорю о действиях Гамсахурди и последующих деятелях, тоже грузинских, там есть о чем говорить. Но у России гораздо больше интересов на Кавказе, чем у Грузии в отношении России. Это надо просто иметь в виду. И потеря Грузии с точки зрения стратегической, а имеется в виду под словом стратегическое, это комплексы исторических и культурных взаимоотношений, да и военных тоже, этнических, много их, экономические тоже. Это достаточно серьезный фактор для России. Не надо забывать, достаточно посмотреть на карту Большого Кавказа или Южного Кавказа, не надо забывать о том, какие государства там находятся и есть ли интерес у России в этом регионе.
Спасибо большое. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир», побоище в Норвегии и успехи ультраправых, беседы с экспертом по новому британскому фашизму, классовая борьба в Америке, 30 лет знаменитой забастовки авиадиспетчеров в США. А в нашей программе оценку Кремлем юго-осетинских событий трехлетней давности мы обсудили с Александром Нацаканяном, независимым журналистом, он был в нашей студии, и Артемом Малуняном, руководителем Центра исследований Балкан, Кавказ и Центральной Азии. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Нужны ли общественным организациям в России чиновники? Помогают ли они уберечь общество от опасных организаций? Или же наоборот, только мешают работать нормальным НКО? В гостях Елена Тополева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России, Дарья Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в России и Павел Чеков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». В программе «Третий сектор» 6 августа, 18 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.